Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и писатель, финалист церковного литературного конкурса «Новая библиотека» Игорь Прососов. Далее в нашем эфире беседа заведующего кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктора Петровича Лега о совершенстве Бога. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru. Завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобномучеников Ефимия и Алексея Коротковых. Их память празднуется 25 августа, 12-го по старому стилю.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня у нас замечательный гость. Может быть, вы его помните. Это русский писатель Игорь Анатольевич Прососов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Однажды он уже был здесь, в студии радио «Радонеж», поскольку в этом году он стал дипломантом Большого церковного литературного конкурса «Новая библиотека», учрежденного издательским советом Русской Православной Церкви. Мы уже поздравляли его с этим событием. Ну, а теперь главное, собственно, почему у нас появился новый повод для того, чтобы пригласить его сюда и поговорить вновь, взять у него интервью. Дело в том, что конкурс «Новая библиотека» в той номинации, где стал дипломантом Игорь Анатольевич, это конкурс рукописей. И действительно, в финал вышла и заработала почетную грамоту рукопись романа «Свободные». А затем настало время предоставить этот роман издателям для того, чтобы он вышел и, наконец, стал доступен широкой публике. И вот относительно недавно была достигнута договоренность с издательством «Снежный ком» московским о печати этого романа. Он принят в производство. Я надеюсь, что в конце августа или в сентябре он уже окажется на книжных полках. Мы, так сказать, предваряем выход книги в свет этим интервью для того, чтобы освежить впечатления от этой книги и для того, чтобы привлечь ваше внимание к ней. Итак, Игорь Анатольевич, вот, собственно, вопрос номер один. Вы представили в своем романе чрезвычайно сложную для церкви эпоху, эпоху гонений. Роман начинается с 1917 года, и один из главных героев еще вспоминает отдельные сражения Первой мировой войны, или, если угодно, Второй Отечественной войны, сейчас ее так начинают называть. Затем вкатывается в огненные врата гражданской, и впоследствии действие развивается уже на просторах страны Советов, в общем, к церкви крайне недружелюбно настроенной, 20-е, 30-е годы. Заканчивается в 30-х, уточните, когда примерно вот...
Так, в 32-м, если не ошибаюсь.
И далеко не все из действующих лиц доживают до того времени. В связи с этим хочется спросить, а что, собственно, для вас такое эта эпоха? Не так много авторов сейчас обращается к ней, сейчас все больше любят фанфары. Дадим всем рекордам наши гордые имена. Нам Сталин дал стальные руки-крюки и вместо сердца мощный пылесос и так далее. Так вот, все это сейчас выглядит в виде старой кинохроники, парады, танки, рвущиеся вперед. И, конечно, далеко не все хотели бы вспомнить, что были репрессии, что церковь страшно утесняли, мучили, терзали ее, и что 41-й год показал, в общем, слабость власти. Но это, так сказать, то, о чем не хотят вспоминать. А вот вы решили вспомнить и посвятили этому времени большую книгу. Так что для вас эта эпоха? Как вы ее видите? Какие уроки, может быть, она дала нам, людям нашего времени?
Ну, для меня эта эпоха представляет собой две важные вещи, два важных урока. Первый из них – это то, что, в общем-то, сейчас преобладают две довольно людоедские точки зрения. Первая, как вы упомянули, фанфары. Вторая – это, опять-таки, фанфары, но направленные в противоположную сторону, так сказать. Поручик Голицын налить что-то там, корнет Оболенский и так далее.
То есть, иными словами…
Романтизация. Именно романтизация того, что пережили в том числе мученики. В то же время, это очень важный момент. Надо понимать, что это были не люди из древних легенд, и их портреты на иконах тех мучеников, что появились в тот период. Да, иконы изображают душу. Но телом это были люди, которые, если бы им довелось дожить до нашего времени, могли бы, в принципе, биологически застать времена компьютеризации. Поэтому мы видим две картинки. Одну грустную, другую бравурную. Мне было интересно посмотреть, заглянуть в это время и нарисовать людей, какими они были, с их недостатками, возможно, естественно, с их героизмом.
То есть не белые герои и не красные герои, а просто наши братья, такие же, как мы, из плоти и крови, с такими же соблазнами, грехами и с той же тягой к небесному, просто попавшие в гораздо более тяжелые условия, чем мы.
И с очень важным моментом. Эти люди умудрились, когда перед ними встал выбор, их вера или жизнь, выбрать Господа. И многие за это поплатились. Следует помнить, что в переписи, если не ошибаюсь, 37-го года или 36-го, не вспомню, огромное количество людей, больше половины, указало себя верующими.
Это было крайне неприятно для государства, у которого атеизм входил в качестве базового элемента в государственную идеологию.
И те люди, которые отвечали, что да, они верующие, не могли не понимать, что такой ответ означает лично для них в этом государстве.
Могут быть неприятности. Могут быть неприятности, которые окончатся похоронной процессией.
Следует помнить, что начиная с 30 какого-то года само владение Библией уже было уголовным преступлением. Вернее, это выводилось к уголовному преступлению через, если я не ошибаюсь, антисоветский контрреволюционный религиозный культ.
Но теоретически это могло послужить одним из квалифицирующих признаков, когда, используя лексику правоохранительных органов, шили дело. В общем, да. Но вот, допустим, существует священство того времени, существует иерархия церковная, она находится в состоянии своего рода политического раскола. Есть обновленцы, есть разного рода сектанты, есть люди святей патриарха, желающие быть, и есть определенная критика справа со стороны тех, кто оказался в эмиграции. Вот как вы смотрите на то, что помимо мученичества, а мученичество – это огромное явление, сравнимое по своим масштабам с мученичеством первых веков христианства. Было еще и определенное брожение внутри нашей церкви.
Я думаю, что совершенно логично, что церковь, она, в общем, состоит из тех же людей, из которых состоит общество. Тот век был богат на различные идеи, на попытки реформ. Соответственно, в ситуации полного, прошу прощения, хаоса в стране и даже в системе, так сказать, церковной иерархии, когда раскол следовал за расколом, появлялись то одни обновленцы, то другие, естественно, возникали идеи, естественно, возникали попытки применить неприменимые хотя в остальном, может быть, и нормальные политические идеи не к политике, а к церкви.
Ну, понятно. В общем, иными словами, революции, постреволюционные годы стимулировали те ветки развития внутри церкви, которые существовали в ее организме задолго до того, но, может быть, если бы не случилось вот этого кровавого надлома, они развивались бы спокойно, либо были бы спокойно изжиты, либо, может быть, даже что-то полезное дали бы церкви на уровне там каких-то изменений внутри церковного законодательства, быта и так далее. А вместо этого они дали почву для деятельности вот своего рода раскольников, каких-то радикалов политических.
Я бы сказал, что даже можно в чем-то не спешить судить этих радикалов, потому что, опять-таки, время было такое, что люди просто не могли, мне кажется, не бродить умами. Кого-то заносило в политику, и они, в общем-то, надо же понимать, что и красные, несмотря на репрессии и все такое, рядовой красный вовсе не был каким-то там злодеем с агитационного плаката. Он был человеком, который хотел лучшего для своей страны и своих близких, точно так же, в общем-то, как и белый. Разница в том, что у красной власти были очень характерные взгляды на то, как это надо достигать. И взгляды эти полностью расходились и с верой, и с этикой, и с моралью.
Ну, если что-нибудь не гнется, давайте переломаем это в 5 местах.
Да.
Ну, в общем, да, согласен с этим. Когда-то давным-давно в одном из своих романов я просто описал судьбу образованного человека, который попал в эпоху гражданской войны, и он чувствует, что он несется как щепка по бурным волнам, он хочет выбрать что-то лучшее, но лучшего вокруг него нет, потому что его несет через самые гнилые и страшные события эпохи, он не в силах исправиться, потому что исправление нравственное означает для него раз за разом смерть, и он, в общем, до самого финала этого не боится, а потом все-таки смерть принимает. Это отсутствие выбора в какой-то степени. Ну, вернее, выбор, который говорит, или ты христианин, или ты живой, или ты белый, или ты живой, или ты показываешь свою образованность, или ты живой, или ты пожалел кого-то, или ты живой. И это, в общем, выбор плохой.
Я бы сказал, что ключевым выбором являлось, посмотришь ты на то, что творится вокруг, или ты живой.
Ну да, в общем, лучше вот смотри под ноги, не поднимай головы. Согласен. Ну, теперь к самому роману. Собственно, через все действие проходят судьбы трех героев. Один из них солдат, который повидал на фронтах большой мировой войны страшные вещи, возвращается в родные места и видит, что там, в общем, во многом не лучше. Другой герой – это священник, который стремится в эпоху, когда страна проходит через огненное горнило, остаться во всем до мелочей верным духу и букве церковной жизни. И, наконец, еще один человек – это та самая щепка, может быть, тот самый бродильный элемент своего рода то ли обновленец, то ли недообновленец. В общем, человек, шатающийся умом и предъявляющий своей родной духовной иерархии, он священник, определенные претензии. Он не то чтобы изуверился, он, вот это хорошее слово, шатается, блуждает своим сознанием, не то что в потемках, а вот в том самом хаосе, который воцарился в те годы. И, в общем, насколько я понимаю, вы ведь строите различные варианты судеб, различные маршруты, которыми мог пойти верующий человек. Что в итоге получается?
В итоге получается, что, ну, возможно, я в некоторой степени предвосхищу и предскажу итог романа. В живых останется только один. Мне казалось это правильной и важной нотой показать, кто в эпоху таких гонений мог выжить и кому пришлось нести, образно говоря, факел в наши времена. от кого мы его приняли. И, может быть, тогда не быть столь суровыми к...
А поподробнее?
Ну, говоря поподробнее...
Ну, и не именно... стесняйтесь, если вы перескажете капельку, то это не значит, что все слушающие вас будут понимать, что там заключено в 300 страниц вашего романа.
Именно этому то ли обновленцу, то ли не обновленцу предстоит самая долгая жизнь. Собственно, я хотел показать, что в те времена церкви не приходилось выбирать лучшим. К сожалению, часто выпадала либо смерть, либо тюремное заключение.
Надолго.
Надолго причем. Либо ссылка. Ну, сами понимаете. К сожалению, оставались те, кто, ну вот как мы говорили в первой части программы, метался, кто искал, кто шатался.
Бывает, что я примыкал к обновленцам.
И... вся надежда была только на то, что произойдет. В какой-то мере это можно назвать небольшим чудом. Человек снова вспомнит, что важнее любых политических идей, и понесет свое служение вдаль, через года, к нам.
Ну вот попробуем поподробнее об этом поговорить. Это важный момент, и мало кто о нем пытается сказать, да, верные, твердые, правильные оказались либо в эмиграции, либо в гробу. Осталась от них очень небольшая стация. Некоторые вообще ушли в катакомбы. И таким образом от церкви фактически оторвались, какими бы правильными они ни были, но вне церковной стены спасения невозможно. Кто-то сохранился внутри церкви, но таких было мало. Говорим и о священниках, и об архиереях. Очень небольшое количество. А вот впоследствии действительно произошло чудо. Все, кто ушел к обновленцам, одно время в церкви было больше обновленцев, чем так называемых тихоновцев. Все, кто шатался умами, они впоследствии начали возвращаться через покаяние, так или иначе через перемену ума. И огромная часть русской церкви середины века, той церкви, которая пережила войну, сталинщину, которая пережила впоследствии гонения времен Хрущева, это раскаявшиеся обновленцы. И ваш герой, собственно, ну не то чтобы он отступает от веры, от Бога, он в Бога по-прежнему верит, он фактически отшатывается от своей церкви. Он священник, который на протяжении долгих лет не служит.
И более того, который на протяжении долгих лет не соблюдает заповеди, не соблюдает постов, нарушает обеты священства и, в общем-то, ведет себя не так, как следовало бы правильному, верному христианину, я бы даже сказал.
Однако впоследствии, ну, после того, как действительно страна проходит через громадную гекатомбу расправ с крестьянами, расправ с священнослужителями, условно говоря, Соловецкую Голгофу. После этого все-таки в нем переворачивается та тьма, которая содержалась в его душе, и он возвращается к священничеству, к служению. Главное, что в нем было заложено, все-таки из его души взывает к нему и говорит: «Ну что же ты, давай же, вставай обратно на правильный путь». И он встает. Это дает определенную надежду. Собственно, из этой надежды значительная часть нашей нынешней церкви выросла. Довольно сложное признание о судьбе нашей церкви и довольно выразительное, не довольно, а весьма выразительное письмо того, как люди, твердые в правила, гибли один за другим. А потом на их место становились те, кого в старой церкви дореволюционной назвали бы, условно говоря, священниками третьего сорта. Такими, в общем, с умом, который влезает в философию вместо богословия и в политику вместо церковного быта. Но в конечном итоге вот они и оказались тем важным резервом церкви, который ей впоследствии помог выжить. Может, это даже не маленькое чудо, а большое чудо, что Господь способствовал их исправлению. А мне осталось, братья и сестры, напомнить вам, что с нами был Игорь Анатольевич Прососов, и задать ему последний вопрос. Творческие планы.
Ну, я сейчас обдумываю небольшую повесть о стоянии на Угре.
Как раз в этом году 540 лет исполняется. Ну,
так что тема актуальная, впрочем, она всегда актуальная. Ну, и еще есть пара планов, о которых пока несколько рано говорить.
Ну, Бог даст, все будет хорошо. Не даст Бог, ничего хорошо не будет. На этом мы с вами прощаемся. Дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо за внимание. Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Господи Боже мой, возвеличил свое.
нашем эфире доцент, заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктор Петрович Лего.
Здравствуйте. Сейчас я предлагаю вам задуматься над известнейшей фразой из Евангелия от Матфея. Фразой, которую мы с вами уже слышали, если помните, была у нас с вами беседа о доказательстве бытия Бога, предложенном Ансельмом Кентерберийским, Декартом, развитая русскими православными философами. Доказательство, которое Кант назвал онтологическим доказательством. Онтология, учение бытии, доказательство бытия Бога. Вот и там мы прочитали с вами такую фразу из Евангелия от Матфея, глава 5, стих 48. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну, для нас, православных христиан, эта фраза вполне понятна. Да, действительно, Бог совершен. Он всемогущ, Он всеблаг, Он всеведающ и так далее. Но наши оппоненты, атеисты, говорят, что такого быть не может. Понятие совершенства абсурдно, противоречиво. Ну, например, понятие совершенства включает в себя понятие всемогущества. А вот это уже явное противоречие. Не может быть всемогущего существа, говорят они, и предлагают такой пример. Может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? Если Бог всемогущ, то, конечно же, Он может создать такой камень. Но если Он не сможет его поднять, значит, Он не всемогущ. А если Он не сможет его создать, Он опять же не всемогущ. То есть понятие всемогущества, оказывается, включает в себя противоречие. Ну, конечно, пример очень популярный, несколько корявый. Мне бы так захотелось его подправить. Зачем Богу создавать камень, и почему он должен поднимать, получается, что он должен как-то преодолевать силу тяготения, тут уже явно не всемогущество. Давайте сформулируем его более правильно и логично. Может ли Бог создать нечто, с чем он сам не сможет справиться? Так, наверное, было бы более правильно. И ответ, который дают очень часто православные христиане, очевиден. Да, конечно, может. И он даже уже создал такое существо. Это существо называется человек. Человек имеет свободную волю. Бог создал существо, обладающее свободной волей, абсолютно совершенное. Ведь очевидно для каждого из нас быть свободным – это замечательное свойство, более совершенное, чем не обладать свободой. А свобода предполагает, разумеется, и ослушание. Поэтому Бог сотворил человека свободным и сам не может насильно его ввести в рай, хотя очень хочет этого. Разумеется, такой ответ совершенно правильный. Но он всего лишь приводит пример. А еще самые ранние отцы церкви, встречаясь с таким вот возражением со стороны атеистов, язычников, отвечали на него более серьезно, более глубоко, философски, богословски. Они включают в себя понятие совершенства, противоречия. И наоборот, отвечают они, нет, это самое логичное, самое четкое понятие совершенства. Но как же быть с камнем или с событием, с которым Бог не может справиться? Ну, например, часто говорят так. Если Бог совершен, если Бог всемогущ, Он может делать что угодно. Ну, например, Бог может согрешить. Мы говорим, нет, не может, потому что Он может делать только добро. Ага, значит, Он не все может делать. А я могу согрешить. Значит, что получается? У меня больше возможностей, чем у Бога. Еще древние отцы церкви, и восточные, и западные, одним голосом отвечают. Это софизм. Это очевидная ошибка логическая. Понимаете, если я могу согрешить, ну, даже приведем более понятный пример, если я могу ошибиться, вот может ли Бог ошибиться? Мы говорим, конечно же нет, Бог знает все. А я могу ошибиться. Иногда я могу сказать, что дважды два равно не четыре, а пять. Ну, задумался, ошибся. Не всегда помню таблицу умножения. А для Бога дважды два всегда четыре, а трижды три всегда девять, а сумма углов треугольника всегда 180 градусов и так далее, и так далее. Потому что Бог есть истина. А я иногда ошибаюсь, забываю геометрические теоремы, арифметическую таблицу умножения, не говоря уже о сложнейших вычислениях в области высшей математики или теоретической физики. Но если судить так дальше, получается, что если Бог не может ошибиться, а я могу, то что же получается? Я лучше знаю математику, у меня больше вариантов. Сегодня у меня дважды два – четыре, а завтра, может быть, будет пять, а послезавтра – восемь. Нет, скажет нормальный любой человек, это потому, что я плохо знаю математику, потому что я несовершен. Совершенство предполагает однозначное поведение. Поэтому Бог не может согрешить. Грех – это всегда слабость. Я грешу, потому что я не могу совладать со своими страстями. Я не могу совладать со своей слабой телесной природой, слабыми душевными своими качествами. Я слаб, поэтому и грешу. А когда я напрягаю свою волю, стремлюсь сделать добро, тогда мне это получается. Иногда, да и то очень чаще всего по благодати Божией, когда Бог дает мне эту помощь. А Бог не может согрешить, потому что Он всемогущ. Он не подчиняется нашим страстям. Он не зависит от сотворенного им мира. Поэтому всемогущество Бога предполагает Его соответственное и поведение, так сказать, говоря на нашем языке. Бог не может ошибиться именно потому, что Он все знает. Бог не может согрешить, потому что Он все может. А наше понимание, что я якобы больше имею возможностей, состоит не в том, что я могу согрешить, а правильно было сказать так, я не могу всегда не грешить, а Бог может. Вот какой ответ дают отцы церкви. Это просто софизм, что якобы я более всемогущ, чем Бог, потому что я якобы могу ошибиться или могу быть слабым. Ну, понятно, да? Если я могу быть слабым, правильно сказать так, я не могу быть сильным. Иногда этот же самый парадокс усиливают другим примером. Если Бог всемогущ, то может ли он сделать бывшее небывшим? Вот я не могу, я человек, я живу во времени, прошлого для меня уже нет. Я могу передвинуть книгу, лежащую передо мной, налево или направо. Я живу в пространстве, и для меня левая и правая сторона равносильны. Но прошлое и будущее не равносильны. Я могу повлиять на свое будущее в каком-то плане, да, выбрать, как мне поступить, но повлиять на прошлое я не могу. Я слаб. Но Бог, говорят, Он ведь всемогущ. Он возвышается над пространством и временем. И временем, потому что Он есть вечность. Для Него прошлое и будущее примерно так же, как для меня левое и правое. Почему же Он не вмешивается в прошлое? Почему он не может сделать так, чтобы, скажем, не было гонений на христиан в прошлом, чтобы не было войн в прошлом? Почему он этого не делает? Значит, он не всемогущ, он не может поменять прошлое. Отцы церкви тоже над этим размышляли. и дают вот какие ответы на этот, опять же, софизм. Давайте не будем забывать, во-первых, что прошлое и будущее – это не просто некий объективный, не зависящий от Бога процесс, а это история, развертываемая по промыслу Божию. Есть такой термин замечательный в православии – домостроительство Сына Божия, строительство нашего спасения. Вся история – это результат промысла Божия. И то, что были гонения на христиан, и то, что были войны, и то, что Сократ, один из известнейших греческих философов, был отравлен, а не умер в старости в окружении своих учеников и детей, это все тоже совершалось по промыслу Божию. Ибо, как говорил Господь, даже волосы все сочтены на голове вашей, не говоря уже о таких личностях, как Сократ или мученики ранней христианской церкви. И тогда, если бы Бог решил вмешаться в прошлое, то что бы это было тогда, говорят православные богословы? Это было бы фактически тем признанием того, что Бог неправильно выстроил историю. Вот мы часто говорим: «Ах, как я неправильно поступил вчера! Вот если бы я знал о последствиях, я бы, конечно, поступил иначе». Поговорка даже есть такая, да? «Если бы знал, где упал, соломки подстелил бы». Это мы. Мы не властны над временем. Мы хотим часто изменить прошлое, чтобы избежать печальных последствий. Но Бог не может ошибиться в своем промысле. Бог не может не предвидеть, какие события последуют за тем или иным поступком. Поэтому изменить прошлое фактически означало бы для Бога признать ошибку в его промысле, что невозможно. Мы же об этом с вами только что говорили. Бог не может ошибаться. Поэтому в истории нет ошибочных с точки зрения Бога событий. Все они играют важнейшую роль. Мы с вами должны ее понять. Не всегда нам это бывает просто это сделать. Понять, почему Сократа отравили, почему на христиан устраивались гонения, почему церковь разделилась и так далее, и так далее. Но давайте посмотрим на эту же проблему с другой стороны. Предположим, что Бог все-таки решил вмешаться в прошлое и изменить его. Многие из вас, наверное, читали замечательный рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром». Если кто не читал, почитайте обязательно. Небольшой рассказ. От этого рассказа ведет свое происхождение, популярное сейчас выражение, эффект бабочки. В рассказе, не буду рассказывать сюжет рассказа, замечательный, интересный, фантастический рассказ, но он говорит о том, как вмешательство в прошлое меняет будущее. Вот поскольку я философ по своей профессии основной, то и предложу вам, давайте такой мысленный эксперимент. Вот Бог вмешался в прошлое. Вдруг ему стало жалко, так сказать, говоря человеческим языком, Сократа. Ну, почему же его отравили, казнили несправедливо, не поняли афиняне такого замечательного, умного, гениального, абсолютно нравственного человека? Нет, он решил изменить историю, и Сократ не умер от чаши с ядом, а умер лет через 20 в кругу своих учеников. Что последовало бы за этим? Как историк философии я вам скажу. Тогда не было бы Платона, который стал философствовать, потому что он был шокирован такой несправедливой казнью. Сократа, мудрейшего, нравственнейшего из людей, казнили. Почему такое зло в мире существует? Платон задумался и создал величайшую систему философии. Тогда не было бы у Платона великого, у его ученика Аристотеля, который стал спорить с Платоном, сказав знаменитую фразу «Платон мне друг, но истина дороже», и не создал бы свою другую знаменитейшую систему. И тогда христианские богословы не могли бы воспользоваться одни платоновской философией, другие аристотелевской философией. Христианство было бы другим. А заметили ли бы мы с вами это изменение, если бы Бог решил вмешаться в прошлое? Нет, абсолютно бы не заметили, потому что тогда Бог изменил бы не только события в Древней Греции, в Афинах, но изменил бы и все последующие события. И в одну прекрасную ночь, или день, или утро, неважно, мы бы с вами открыли учебник по истории, где бы прочитали совсем другие слова. Сократ умер в возрасте 100 лет в окружении своих учеников. Понимаете, это бы прошло для нас незаметно. Мы бы тоже изменились со всеми нашими знаниями, со всеми нашими книгами. К чему это? Какой смысл? Любое вмешательство Бога в мир имеет какое-то значение, какой-то смысл. Любое вмешательство Бога мы, православные христиане, называем чудом. Чудо необходимо для нас для того, чтобы мы уверовали в Бога, пошли по пути праведности, встали на путь спасения. А такое вмешательство в историю прошло бы незамеченным. Оно было бы глупым с нашей точки зрения. Это не было бы чудом в истинном смысле этого слова, как знамением. А Бог не делает глупостей. Бог делает только то, что необходимо для нашего спасения. Поэтому вмешательство в прошлое было бы, с одной стороны, бессмысленным, объясняют нам отцы церкви, а с другой стороны, было бы признанием, так сказать, божественного невсеведения, что тоже невозможно себе представить. Так что всемогущество Божие – это не... В нашем смысле нужно понимать, нежелание делать все, что хочу. Нет, нельзя делать все, что хочешь. Есть истина, с которой мы должны согласовывать свои события, свои дела. Эта истина есть Бог. И Бог делает только то, что является истинным. Ну и еще один момент. Вот когда мы говорим о... Возвращаемся к нашему примеру, о камне, который Бог якобы не может создать. Философы, а точнее логики, представители такой замечательной области знания, говорят, это парадокс. Парадоксов на самом деле много. Один из самых первых замеченных людьми парадоксов был высказан еще в Древней Греции и получил название «парадокс лжеца». Вот я, например, говорю фразу «я лгу». Как ее оценить? Если я правду говорю, то я ведь не лгу. А если я говорю, что я действительно лгу, то я лгу, что я лгу, значит, я не лгу. Даже в Новом Завете апостол Павел пишет об этом парадоксе, такое любопытное замечание. «Один кретянин сказал, что все кретяне лжецы». Если все кретяне лжецы, как можно верить и этому кретянину? В средние века размышляли над такими странными высказываниями и пришли к существованию других парадоксов. В конце XIX века великий английский философ и математик Бертран Рассел даже разработал теорию парадоксов, высказал ее на языке математического такого языка, теории множеств. И в качестве примера придумал свой парадокс. Парадокс Брадобрея. Скажем, в одном селе живет Брадобрей, которому было велено брить только того, кто не бреется сам. И Брадобрей задумался, а как ему делать самому бриться или нет. Если он будет брить себя, то он, оказывается, бреется сам. И как бродобрей он не должен брить себя, потому что у него запрет брить тех, кто бреется сам. А если он не будет бриться сам, значит, тот, как бродобрей, должен себя брить, то, что он не бреется сам. Парадокс. Или другой пример. В одном государстве вышел указ. Во избежание коррупции мэры всех городов должны жить не в своем городе, а в специально созданном городе мэров. Конечно, этот город мэров получил своего мэра. Где жить мэру города мэров? Если он будет жить в своем городе, он будет жить в своем городе. Он нарушит указ. А если он не будет жить в своем городе, как же он будет мэром города мэров? Опять парадокс. И Рассел и дальнейшая математика объясняют, особенно Курт Гёдель, великий австрийский математик, доказавший в 30-х годах 20 века теорему о неполноте и непротиворечивости, доказал, что парадоксы в нашем языке обязательно возникают. Это свойство языка, свойство тех случаев, когда мы, говоря простым языком, обращаем сами на себя. Бродобрей бреет себя, мэр живет в городе мэров и так далее. Они есть. Это свойство нашего языка, и мы должны это учитывать. Поэтому вопрос наших оппонентов, атеистов, может ли Бог сотворить такой камень, который сам не может поднять, это пример точно такого же парадокса. Как поступает человек, встречаясь с парадоксами? Скажем, услышав парадокс бродобрея. Он же говорит, какая интересная логика. И после этого может пойти к парикмахерскую, попросить побрить его бороду. Он же не скажет, если понятие бродобрея включает в себя противоречие, значит, бродобреев не существует. И мэров не существует. Нет, он скажет, язык наш, логика такова. Но почему-то, когда касается Бога, то наш разум изменяет и говорит, ага, значит, Бога нет, потому что понятие Бога включает в себя противоречие. Но тогда нужно отрицать и существование бродобреев, и мэров, и всех прочих других объектов, напридуманных логиками для пояснения, невозможности придерживаться непротиворечивых высказываний в нашем языке. Так что этот пример неправилен, пример я имею в виду с невозможностью сотворения камня, который Бог якобы не может сам поднять, показывает на ограниченность нашего языка, показывает на то, опять же, богословское следствие, что о Боге невозможно мыслить в рамках нашей логики, нашего языка. Бог выше нашего мира. О Боге можно говорить только на языке, как говорят богословы-догматики, апофатики, отрицая все те свойства, присущие нашему свойству. Бог – творец нашего мира, а не творение. Поэтому Бог действительно совершен. А в нашем мире этого совершенства нет. И указывает на существование совершенства, в том числе и наличие таких вот парадоксов, которые заставляют нас задуматься о совершенстве и задуматься о том, что мы действительно должны стать совершенными, как совершен Отец наш Небесный.
В нашем эфире был заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктор Петрович Лего.
Как залезало красное солнце за темненький лесочек. Человечек с потюшки ложился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, с потюшки ложился, Богу не молился, Богу не молился. ничук не потребна, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, а только и надо, только и потребна в один и сажени земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, один и сажени земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Двадцать августа, 12 по церковному календарю, Святая Православная Церковь совершает память преподобным мучеников Ефимия и Алексея Коротковых. Братья Владимир и Алексей Коротковы родились в Пермской губернии в семье глубоко верующих родителей. В январе 1897 года в 60 километрах от города Кунгура, в одном из живописнейших мест Пермской губернии на Белой горе, открылся Свято-Николаевский миссионерский монастырь. Открытие и устроение его сопровождалось явной помощью Божией. Настоятелем стал архимандрит Варлаам, человек глубокой веры и большой подвижник, к которому со всех концов Пермской земли шли жаждущие спасения. Пришли в монастырь и братья Коротковы. Вслед за ними пришел сюда и их отец. Место это ему так понравилось, что он решил здесь остаться и прожил до кончины, перед смертью приняв иноческий постриг. В обители братья прошли все послушания и собирались принять иночество, но началась Первая мировая война, и им пришлось расстаться. Алексея призвали в действующую армию. Владимир был пострижен в монашество с именем Ефимий. Рукоположен сан иеродиакона и назначен служить на подворье Белогорского монастыря в Перми. Алексей прослужил в армии всю войну, участвовал во многих сражениях. За проявленное в боях мужество был награжден Георгиевским крестом. В феврале 18 года он получил отпуск и поехал домой. Сразу с поезда Алексей пошел на монастырское подворье. Радость встречи для братьев на некоторое время совершенно затмила тревожные предчувствия от разливавшейся повсюду анархии. До Перми доходили известия, что советская власть приняла закон о национализации церковного имущества. Отовсюду шли тревожные слухи о нападении вооруженных отрядов на храмы и монастыри. Только два дня утешались братья радостью встречи. На третий день над подворьем разразилась беда. Белогорская обитель была по преимуществу миссионерской. Миссионерство принималось здесь широко. Предполагалась борьба не только с заблуждениями раскольников и сектантов, но и с соблазнами западноевропейских материалистических учений. Поэтому из всех монастырей Пермской епархии большевики больше всех ненавидели Белогорский. И как только им удалось собрать небольшой вооруженный отряд, они сразу же двинулись разорять его. 21 февраля вооруженные большевики ворвались на монастырское подворье. Они вели себя с вызывающей бесцеремонностью, врывались в кельи с обысками, все переворачивали и забирали вещи, которые им нравились. Среди народа начался ропот. Тогда грабители приступили к арестам. Среди других были арестованы и братья Коротковы. Расправа в те годы была скорая и жестокая. Ефимия и Алексея привели на берег Камы и стали мучить. Страстотерпцы держались мужественно, и большевики после истязаний умертвили их.
но топить в реке не стали, оставив изуродованные тела на льду для устрашения. Утром на них натолкнулись извозчики. Мучеников узнали. Была послана срочная телеграмма родным, и ко дню погребения, назначенного на 25 февраля, приехали мать и сестры. С утра призвал в храм на молитву колокол Белогорского подворья. К моменту отпевания сюда сошлась вся православная Пермь. Тысячи свечей окружали гробы. Служились одна за другой панихиды. Никому не хотелось, чтобы отпевание закончилось. Не хотелось расставаться с мучениками. Благодать Божия ощутимо касалась сердец молящихся. Для всех было несомненно, что среди святых загорелись две новые звезды пермских мучеников. Их отпевание и погребение ощущалось как обретение новых святых заступников. И скорбь потери даже у родных сменилась благодатной радостью от соприкосновения со святыней. Вскоре после мученической кончины братьев их мать и сестры приняли монашество. Одна из сестер в память мучеников писала впоследствии: «Вы были первые страдальцы за веру в наши времена. Господь запишет в книгу жизни навечно ваши имена». Жития новомучеников и исповедников российских XX века составлены игуменом Дамаскиным Орловским.